Меня зовут Наталья Болтянская, это программа «Концерт авторской песни», он же «Домашник», у нас в гостях Вероника Долина. Здравствуйте. Очень рада вас видеть, я вам должна сказать.
Спасибо.
И очень нежные идут вам сообщения. Вам пишут, что вы, ну, такая эпоха, правильная эпоха в жанре русского языка, литературы, этики, культуры. Вам ответственно это нести на своих плечах или в общем...
Да, в общем.
Понятно. Как вы живете, Вероника Аркадьевна?
Ну, так, стараюсь, как ремесленник, с трудностями и с радостями от каких-то небольших форм реализации. Вот, стараюсь, как человек, приподнимая голову над водой, потому что очень, в общем, захлестывает рот и ноздри. Стараюсь, как зритель, впитывать впечатления от того сего. Вот. Ну, множество трудностей во всех этих своих стараниях испытываю, потому что мир прекрасного здесь, в нашей общей среде обитания, очень небрежно представлен. Я без этого, откровенно говоря, задыхаюсь. Я очень без этого трудно живу. Вот так.
А с чем это, на ваш взгляд, связано? С особенностью времен, с особенностью человеческого звонения?
Ну, все на свете. В общем, я бы предпочла. Я бы с удовольствием все сгрузила на свой, к примеру, довольно взрослый возраст. Вот, думаю, какая я стала противная и сварливая, и все. Я, на самом деле, очень многое приписываю себе. И беды в стране, и беды в городе, и происшествия.
Так, а что вы нам в стране устроили?
Да, многое. Не доглядела, за многим не доглядела. Главный мой противник – это я сама. Мне многое безрадостно, мне очень тускло. Неэффективность моего бытования страшно повышается, эффективность очень падает, мне очень жаль. Ну, говорю же, и к тому же мне тоскливо, очень у меня мало прекрасного в жизни. Вот.
Ну, давайте, может быть, все-таки что-то, как это...
Да, все, немедленно поем.
Хорошо. Мы заговорили с дорогой Фаготу.
Да. Все, немедленно берем это. Посмотрим, как у нас прозвучит. Тоже не знаю. Нам надо, чтобы звучало красиво. Будет у нас красиво?
Будет. А звукорежиссер кивает через стекло.
А вдруг недостаточно? Я хочу быть немецкой старушкой, юркой, сохонькой, мышкой, нарожкой. Кофе с булочкой утречком ждут, а билетик на Вагнер тут. Я хочу быть французской старушкой, литераторшей, милой уврушкой. Пустоват, как обычно, фриго, но бокальчик Марго, ко-ко. Я хочу быть английской старушкой, не Шарлоттой Бронте, так подружкой. У подружки веснущатый нос, а за пазухой едкий вопрос. Ни такой, ни сякой, ни этой я не стану, а ты не советуй. Не могу, не могу, не хочу, но свое-то уж я получу. У меня холодеют поджилки, подмосковной останусь в могилке. Не такой я крутой материал, чтобы скинуть 500 одеял. Дописать бы до края страницы, добежать до ближайшей границы. Добежать-то еще добегу, ну а дальше-то что, не ку-ку. Я хочу быть немецкой старушкой, юркой, сухонькой, мышкой, наружкой. Кофе с булочкой утречком ждет и билетик на Зигфрида. Вот.
Потрясающе. Новое?
Ну, не очень. Почему? Такие уж я прям сплошные россыпи на тел.
А почему от руки? Вы не пользуетесь компьютером?
Мне так удобно. Нет, это все тоже есть. Это все тоже есть. Все давно существует во всех видах. Вышло в книжках. Ну, мне удобно взаимодействовать. Я немножко... Ну, оно дышит, когда оно написано рукописно. Оно на меня смотрит, да. Мои поправки... смотрят на меня иногда мои чистовики-черновики. Бывает важно, бывает иногда что-то надумаешь по ходу дела, бывают небольшие новости в своей, не новой рифме находишь. Ну, тут есть какие-то обнаружения. Ну, люблю рукописное.
Хорошо, прекрасная старушка, просто замечательно. Только я слово одно там не поняла.
Какое?
Это, видимо, французское слово «фриго».
Фриго – это холодильник.
О, ну, извините, по-французски мы не понимаем. А Вероника Долина у нас в гостях.
Я что-то поновее, наверное, буду петь, насколько возможно, потому что старое немыслимо. Понимаешь, я не могу даже сделать такое лицо, которое было тогда. Мне было 20 лет, когда я это «Вероника кричат, Вероника» написала. Я буквально помню ситуацию. Я на даче сидела, что-то шлёп-шлёп по гитаре, и я внутри себя эти «Вероника кричат, Вероника», вот как последние строчки услышала, и как-то даже... Ну, возбудилась таким горьким образом, со мной бывает. Вот, думаю, вот сложилось в эти пару слов, да притом с помощью просто моего имени сложилось то, что я хотела сказать. Но это бывает иногда. Это было давно. Это неправильно сейчас петь.
Тогда пойте что-нибудь еще.
Зрением и слухом там натянут голос мой. Не жду башни и стеной между миром и войной, между сахаром и солью. Взрослых там берется голоса мой, там прозрачные тихи, чутко спят мои стихи, их никто будить не должен, они слепы и глухи, как младенцы короли, котята всей земли. Если б мы их разбудили, мы б уже уснуть могли. Между небом и землей, между летом и зимой, между зрением и слухом там натянут голос мой.
Дорогая Вероника, это вопрос, присланный с помощью Твиттера. Навевает ли, наводит ли вас на какие-то творческие мысли современная политическая обстановка? Ну, если бы этого вопроса не было, его бы надо было придумать.
Так, слушайте, надо что-то придумать с этим. Не мне, а всем. Надо вообще какие-то уходы.
Уходы
от всего этого, да. Ну, это какой-то ужас. Я не знаю, что с этим делать. Я сама совершенно, конечно, внутри, но нам необходимо какие-то выходы из этого положения изобрести. Не знаю я, как они должны выглядеть. Эти выходы. Ужасно. Не знаю, что с этим делать. Понимаете, это не вербализуется, не поэтизируется. Выхода нет. Мы просто такие дюймовочки, которые Ну, который там в подземелье у старой мыши.
Тихенько,
да. И еще не факт, что ласточка очнется, а старый крот явно сватается.
Угу.
Ну, не знаю, ей-богу, что делать в этом дюймовочном виде-то. Ну, что же делать? Ласточка совершенно непонятно, придет ли в себя.
Кто у нас ласточка?
Зимовать, вообще? Да. Ну, да, непонятно. Ситуация могла бы как-то... Вообще, диалектически могла бы. Нас учили, что перемены в жизни бывают. Но, по-моему, на нашу житуху может их не хватить.
Угу.
По-моему, значит так, если тут жить, то, видимо, надо будет приспосабливаться.
Угу.
Говорил один премудрый старый цадик, найдется господин, порушит ваш дед садик, готовьтесь, детвора, к уроку страху горю нас гонит со двора. Значит, едем к морю, мне говорил один сухой чудак ученый, найдется господин, не слишком утонченный, не знаю, как зовут, не щурится, не плачет. Весь ваш Голливуд в коробочку прячет. Мне говорил один артист малоизвестный, найдется господин в костюмной тройке тесной, широкий воротник, следы перстней, кастетов. Ах да, он выпускник тех университетов, где юноша готов скакать себе галопом поверх чужих голов, с притопом и прихлопом людская, и светленькая бровь, округлая такая, мне говорил один премудрый старый цадик, найдется господин, порушит ваш дед садик, детвора, к уроку страху горю нас гонят со двора. Так значит, едем к морю.
Боже мой, какой простой рецепт. Нас гонят со двора, так значит, едем к морю. Замечательно совершенно. Вероника Долина у нас в гостях. Дорогая Вероника Аркадьевна, это я читаю твиттер. А скажите, пожалуйста, вы счастливы?
Я не очень с этим словом дружу. Ну, так, в общем, я ничего. Какие-то степени удовлетворения есть у меня. Ощущение счастья... Что мы под этим понимаем? Полноценность, что ли, такой? Ежеминутной нету, ежечасной тоже. Ну, несколько раз в году навещает меня небольшое такое чувство полноценности. Ну,
вы легко пишущий человек?
Да, я очень легко пишу. Я легко пишу и дисциплинированно тоже.
То есть вот да, дня без строчки, как у Юрия Карловича.
Ну, да, я себе диктую. Ну нет, бывают дни без, но лучше писать.
А скажите, пожалуйста, вот какие-то вещи становятся песнями, какие-то не становятся, чем зависит?
Ну, бывает. Нет, лучше писать с музыкой. Это эффективнее, это плавучесть стихам некоторая сообщается, летучесть, жизнеспособность у них другая, эффективность, наконец. Снабженный небольшой музыкой по тому вот старинному допотопнейшему рецепту, по которому в старом средневековье сооружали. Ну вот, стихотворение подчас делается очень действенным, до неправдоподобия. Угу. Очень, очень, очень. Я не потребитель сайта «Одноклассники», я подлинный, реальный одноклассник Егора Гайдара. Uh-huh. Ну вот, и вот его раз и нету, и так внезапно. И все-таки мы же еще очень, мы совершенно не глубокие старцы. И, ну, я так разнервничалась и разревновалась как-то, думаю, боже мой, сейчас посыпется в его адрес совсем не то, что, а стихов никто не напишет. Взяла да написала. Ну, ясное дело, мы не встречались так бытово, как, возможно, бывает с одноклассниками, но странные у нас были и примечательные встречи тоже. Ну вот, пожалуй, такое стихотворение. Толстый мальчик за соседней партой. Был ли он вообще Буонапартой? Но он был непрост, такой серьезный, неуклюжий губошлепец грозный. Школа умирала. Обмирала, папа в чине контр-адмирала. Шел по школе, шел посередине, ордена светились на мундире. Ах, как эти сказки были любы! Папа-адмирал приехал с Кубы. Что мы там на Кубе не видали в том году, в том маленьком скандале? Толстый мальчик, не особо близкий, мы с тобой плетемся на английский. Да, вздыхаем, но почти не ропщим, не английский станет нашим общим. Я была отличником в ту пору, я отличник, видели умору. Я читала книжки, полной мерой, и вообще меня там звали Верой. Мальчик мешковат, глядит с укором, мальчика у нас зовут Егором. Вот мы на Ваганькове чуть живы, все в депо идут локомотивы. Вот с Булатом поезд отъезжает, наш отряд Булата провожает. Ничего друг другу не сказали, обнялись, как будто на вокзале. Толстый мальчик, господи мой боже, вот уже до нас дошло, похоже, в 56-м с чумой, с холерой, а вообще меня там звали Верой.
Такой я напомню, стиш, что у нас, да, в гостях Вероника Дулина. Кстати говоря, Егор Тимурович был большим поклонником вашего творчества.
Ну, а чё бы?
А чё бы?
В конце концов.
Да, да, даже не знаю, что сказать. Замечательные стихи, спасибо вам. И продолжайте.
Да, пойдем дальше. Пойдем-ка мы дальше, пожалуй. Так и судьба с тобой. Внимательнее смотри, отбери стихи, отопри духи. Это все у тебя внутри. Как ты к судьбе, так и она к тебе. Судьба большой либерал, любопытней гадалки, хитрей КГБ. Знает, что ты за минерал. Заводи часы, заливай бензин, не обманывай календарь, не бездельник, не бестарь, вообразим. Виноградарь, бабкин янтарь. Как ты к судьбе, так и судьба к тебе. Чистый лист, сухие глаза. Если ты пожелаешь сказать, исцелись, говори. Она только за. Покажи пример, приходи домой. То
только засветло, до метро лишь под утро светится, милый мой. Церебральное серебро, как ты с судьбой, так и она с тобой. Внимательнее смотри, отвинти духи, отпусти стихи. Это все у тебя внутри.
Церебральное серебро. Ух, ша.
Да не акцентируй так.
Ну, мне нравится.
Простое дело.
Ну, мне нравится. Ну,
но оно же так слышится. Так
потом,
каждый
ну,
может.
Вы же знаете, вы уже 20 лет как знаете, что я ваша поклонница. И помимо вот общего счастья, еще есть такие маленькие драгоценности внутри.
У меня с собой просто. Давно мой молодой человек, к тому же он стал все равно не молодой человек. Я тут увидела его, было в одном кино. Он говорил, нам в нашем возрасте уже не дано. Когда-то правда же он был мой молодой человек. Давно меня забыл, мой молодой человек, но все ж хотя бы не убил, а мог бы и убить. А что такого, что забыл, каждый может забыть. А я вот туго забываю то, что было давно, и плохо-глухо заживаю. Мне не все равно. Нет, что недавно было, да и был-то пустячок. Я как-то сразу же забыла, жил да умер червячок. А вот уж то, что с нами было давно-предавно, я ничего не забыла, ничего не все равно. К примеру, жила да был. Почему не забыть? Спасибо, что не убил, а мог бы и убить.
У нас в гостях Вероника Долина. Прям такой медицинский диагноз.
Тут такая дюймовочка, которая не разбудила ласточку.
Мы опять к ней возвращаемся. Вы про нее сказку-то написали?
Нет. Эту сказку написал совершенно
другой. Этого парня я знаю.
Дядюшка. Нет.
Ну, знаете, ведь это же очень модный жанр ремейка классических сказок. Вот Золушку очень любит. Так сказать, возвратить народу.
Не знаю. Да не, я другими вещами занимаюсь. Нет. Насчет сказок я вообще не очень крупный, но маленький специалист. Но по другим я делам-то. Я по другим немного могу. Немного
давай.
Могу. Ну, это вот я сейчас расскажу, покажу, пожалуй, что я тираню свою публику, если допустить, что она там тоже у нас где-то сегодня во мгле.
Да, она у нас вполне
сидит,
себе
мгле. Может, даже полулежит. Вот, потираним немного тоже. Значит, дело было так. Ну, я очень сказколюбива, я всю жизнь от чего-то. Я думаю, таких людей очень много. Вот, это все неспроста, все будьте как дети, только детские книжки читают. читать мандельштамовский. Это все неспроста. В этом очень много защиты хрупким людям. Хрупких людей очень много. Очень много. Их значительно больше, чем кажется. Вот так выходишь на улицу, и будто бы все такие толстокожие, в толстых пальто и с поднятыми воротниками. Это же ужасное заблуждение. На самом деле все же страшно нежные. И я без кривой улыбки говорю об этом, а очень простосердечно. Люди очень хрупкие. Ну, понятное дело, в детстве они немного хрупче, чем потом. Да. Потом они вынуждены некую скорлупу, какое-то хитиновое покрытие нарастить. Ну да, но сказки, сказки, сказки. В общем так, 2 года назад я, войдя окончательно во взрослое состояние, в сущности, такое уже патентованное взрослое состояние, ну, уже будучи, видимо, в сущности, уже 6 внуков бабушкой, может быть, ну, или на подходе что-то там было. Значит, решила, что все, будем патентовать взрослость, займемся очень старыми вещами, очень старыми, отложенными надолго, ну, почти на всю жизнь. И ринулась в такую область, как невероятно старые французские стихи на очень старом, ну, таком почти мифическом старофранцузском языке. В общем, я перевела такую поэтессу 12 века по имени Мария Французская. Вышло так по какому-то стечению обстоятельств, по моей вот небольшой франкофонии, франкомании, франкофилии, что я эти стихи узнала очень рано. Может быть, фрагментарно, но мне было достаточно ее фрагменты Тристана и Изольды, ее кусочки там другой сказки. Очень мало всего это было переведено. Очень-очень мало. Там волшебное слово «бесклавре» я услышала. Да что ж такое, думаю. Я с этим словом долго жила. Я всю свою взрослую жизнь я жила в заблуждении, что 12 знаменитых повестей Марии Французской, поэтессы старинной, все переведены. Потому что, ну, мы же все знаем, это же наша гордость, какой у нас чудесный цех перевода, какие у нас любезные сердцу, ну, все на свете, чудесные имена, и пусть даже нас уже покинули подразделение переводчиков, а зато переводчики подрастили себе смену, в отличие от многих разных других цехов. Да, ремесло – такая вещь, оказывается, можно даже передавать каким-то образом, вероятно, можно. Ну, в общем, мне никто, конечно, ничего не передавал, и никакой я в этой области не ремесленник. Я ринулась в эти стихи 12 века, они у меня были запасены очень давно, свои там, ну, не знаю, 15-20 лет назад купленные, давно прочитаны. Вижу, перевода-то и нет. Ну, все, взялась и перевела. Читаю. Значит, это 12 стихотворных сказок, ну, далекого, очень отдаленного цивилизационно от нас времени. Это задолго до Шекспира. Но если их все осиливаешь, особенно очень сильно пропускаешь через себя, то уймище вещей встает на места. Географических, исторических, этимологических, фонетических. Ну, огромное количество. Огромное, да. В общем, оказался такой краеугольный человек. Это самая Мария Французская. Она была, по легенде, ну, что-то вроде, не знаю, чуть ли не гувернантка, или, может быть, даже такой лиц-секретарь при дворе Альеноры Квитанской. Да. Она была очень, очень почтенна, очень читаема и очень тиражируема в свое время. И на всех языках о ней есть уйма литературы, диссертации, всего на свете, и переводы. Ну, по-русски почти ничего, прошу прощения. Теперь так, читаю пролог, а потом одну сказку, если Бог даст. Пролог. К таким 12 сказкам. Уж если дал Господь таланта и ума, не стоит избегать ни чтения, ни письма. Увидел, записал. И смотришь, семена уже взошли, цветут, прошли сквозь времена. Услышал, повтори. А тот, кто рядом был, не слышал ничего. Что помнил, все забыл. А ты-то видел знак. Луч солнца, например. Вергилий делал так, и старенький Гомер. Для тех, кто слаб умом, приходится творить. Им надобно сказать и трижды повторить, и ключик повернуть в заржавленном замке, чтоб звякнул бубенец на самом языке. Взяла,
перевела. Я все на тот язык, который вам знаком, и всяк к нему привык. Пусть многие брались, иных давно уж нет. Слова еще нашлись, да потеряли цвет. И вот я принялась за сказочки в стихах, чтоб не перевелась история в веках, чтоб шел за ночью день, чтоб миром Бог владел, чтоб знала место тень, а демон свой предел. Нет в мире короля, которому смогу все песни перепеть, что в сердце берегу. А если уж найду мужчину без грехов, тотчас ему отдам тетрадь своих стихов. Кому ж не дал Господь талант и ума, пусть избегает хоть и чтения, и письма. Вот такое вот назидание небольшое. Но она какая-то чудесная. Она совершенный поэт, нету там никаких назиданий, ничего такого нету. Это просто сказки по мотивам старинных бретонских преданий, которые она, судя по всему, тоже брала из старинных, ну уж не знаю, библиотек, что ли, того времени, скрипториев, да, и переводила с латыни. С латыни. Она не фольклорист, она не бродила по селам, записывая за, значит, бабушками бретонскими. Угу. Ну, по легенде, нет. Нет-нет. Придворная давайте. Была такая. Так, ну, на что мы программируемся? Мы это самое... Есть ли у нас силы?
А? 7 минут до перерыва на новости.
Ах так? Так, не очень короткая сказка. Смутно нам знакомая, но смутно. Ну, в общем, кое-каким золотым петушком веет. Да я думаю, что Александр Сергеевич Пушкин очень даже это все веяло прямо из первоисточника. Хотя я не нашла. Я не нашла того, что он с этим был знаком. Ланваль. Я расскажу вам странный эпизод, который мне покоя не дает. И прям, и честен справился с бедой Ланваль. Бретонский рыцарь молодой. Итак, это было в Артуровы времена, когда то там, то тут вспыхивала война. Шотландия, пикты, противников не перебрать. И с ними сражалась вся конница, вся королевская рать. На Троицу, как обычно, король наш в Карлайль пришел. С ним его граф и барон, и весь его круглый стол. Король раздает им щедрые невиданные дары всем, кроме Ланваля рыцаря, забытого до поры. Никто о Ланвалевом мужестве словом не помянул. Никто в круговом содружестве сказать о нем не дерзнул. Может, каждый завидовал юности, например, а может, никто и не видывал поистине скромных манер. По своему рождению он равен был королю, но знатное происхождение на деле равнялось нулю, поскольку за время бойцовское денег он не считал и все наследство отцовское попросту промотал. Король был известен щедростью, много раздал добра, а Ланваль щеголял своей бедностью ни золота, ни серебра. Всяк при дворе донашивал то, что король носил, а Ланваль ничего не спрашивал и ни о чем не просил. Плыл себе будто на облаке, хоть жизнь не была проста. Чужеземец из дальней области, в сущности, сирота. Однажды утром, без повода, уздечку свернув клубком, выбрался он из города и едет себе верхом. Овод назойливо кружится, речка рядом течет, и рыцарь почти что с ужасом думает на свой счет. Про юность свою неумную, что тратилась так легко, и про смерть подругу бесшумную, что ходит недалеко. Нет ни удачи, ни денежек, обидеть может любой. Как вдруг двух прекраснейших девушек он видит перед собой. Их плечи дивно покатые, их лица чудно добры, у них неземные, богатые, неслыханные дары. Одна с тонкой чашей редкую, с утяжеленным дном, другая с темной салфеткою, вышитым полотном. Во сне можно видеть разное, хоть несколько раз подряд. Они подходят и празднично, торжественно говорят: «Ланваль, не по назначению ты тут на краю земли. От имени и по поручению мы за тобой пришли. Мы поведем тебя, видишь ли, к царице ночи и дня. Видите, наш рыцарь выдохнул и позабыл про коня. Нигде и никем не виданы сокровища этих мест. Богатство Семирамидины, шкатулочка для невест. Когда-то к Цезарю Августу входили мы со двора, так там были просто-напросто конюшня и конура. палаточка тонкостенная, подкладочка на меху, и птица сидит бесценная, орел золотой наверху. Куда же ты, рыцарь, денешься от этих стрел и ножей? Внутри чудесная девушка, лилии роз свежей, под нею такие простыни, кружево и шитье, а сама в рубашечке простенькой, будто и без нее. Впрочем, и это обманчиво накинуто без помех, на ней пурпурная мантия и горностаевый мех. Подходит Ланваль безропотный, а девушка говорит: «Мой рыцарь, мой друг неопытный, сердце мое горит. Я дам тебе много счастья и сделаю королем, если ты примешь участие в заговоре моем. Один ты меня достоин, мертвый или живой?» И тихо ответил воин: «Бери меня, весь я твой. Не надо меха и шелка и всех дорогих камней, ты повтори мне только, зачем ты пришла ко мне. Я все для тебя оставил, жизнь свою из меня, диктуй сколько хочешь правил, но только возьми меня. Невероятный случай, волшебница и простачок. Я слышала, что ты лучший, так вот тебе сундучок. Магический, многоразовый, хозяйке твоей подстать. Ни в чем себе не отказывай, Ланваль, сколько хочешь трать. Там столько, сколько понадобится золота и серебра. Ты будешь дарить и радоваться, ты сделаешь много добра. Но здесь же, у изголовья, пока ты в любовном дыму, послушай еще условия. Не говори никому. Как только кто-нибудь вызнает обо мне, случится беда. И больше уж нам не выпадет увидеться никогда. Ты понял условие тайное, ты в мой зрачок заглянул. Я понял, моя хрустальная». И рыцарь тихо уснул. Проснулся и едет к городу, полным-полны сундуки. Теперь о фамильной гордости вспомнить ему с руки. Ланваль раздает, как нравится. Направо, налево, вширь. Нет тех, кому не достанется. Солдат, поэт, монастырь. Оставим сторону внешнюю. Внутри наш Ланваль пылал, но видел подругу нежную столько, сколько желал. Я думаю, вам она нравится, хоть и смущает меня. Могущественная красавица, царица ночи и дня. А вскоре случился праздник в том же самом году. И рыцари все собрались в старом тенистом саду и вспомнили, как бывали все вместе в часы невзгод. И тотчас же о Ланвале, забытом на целый год. Гавен говорит о витязе: «Да он будет только рад!» Ивен говорит: «Зовите же, он рыцарь, и он наш брат!» И вновь о Ланвале, живущем в своей глуши, как будто и не предавали простецкой его души. Сдержанно и деловито глядит королева в окно. А там проезжает свита, рыцарское звено. Давно уж не раздавали им даров дорогих, забыли все о Ланвале, забыли и о других. Выходят знатные дамы, готовые полюбить, а также их знатные мамы под флагами, может быть. Ланваль почти что в испуге, в сторонку отъехал скорее, он думает лишь о подруге, о милой подруге своей, но грозная королева ему преграждает путь. «Ланваль, не смотри налево, направо, а тут побудь. С тех пор, что я вижу снова тебя за нашим столом, я и полюбить готова, хоть прямо тут за углом. Давно служу королева я моему королю. Я вызову бурю гнева, но я скажу: не люблю. Я никакой не предатель, и я не совсем простак, и помилуй меня, создатель. Если что-то я сделал не так...» Дама сказала: «Понятно, всех вахт не устеречь. Не то, чтобы было приятно мне слышать такую речь, но и другую песню знаю я на твой счет. Мол, дамы неинтересны, а к рыцарям-то влечет. Не знаю, где вы там были, даже гадать боюсь, но, видимо, вы забыли немилости горький вкус. Сударыня, я не стану рассказывать весь сюжет. Я видел разные страны, каких и на карте нет. Я верил в святую деву, не бросит она меня, и я нашел королеву. Королеву ночи и дня».
Хотите сказать?
Сделаю паузу.
Сказка о Ланвале будет продолжена после новостей.